Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Продуктивного и радостного начала рабочей недели вам. Меня зовут Анна, и все мы знаем поговорку: лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Однако Веда и наша сегодняшняя гостья, преподаватель по речевому имиджу и межличностной коммуникации Дарья Зеленд, предлагают нам совсем другое, более благостное и гармоничное решение. Нужно говорить правду приятными словами. Этому искусству мы и будем учиться в ближайший час. Оставляйте свои вопросы на сайте vedaradio.fm или присылайте нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашу гостью и передаю ей слово. Доброе утро, Дарья.
Доброе утро, Анна. Рада быть в гостях на Веда Радио. Для меня это всегда очень приятное событие.
Мы тоже очень рады вас слышать. Очень интересно у нас эфир. Мы постепенно разбираем разные аспекты речи. Вот в прошлый раз говорили о том, как женщине коммуницировать. И сегодня такая очень возвышенная у нас тема, потому что действительно, как давать обратную связь, как ее получать, как взаимодействовать, когда нужно сказать правду, но ты чувствуешь, что этими словами можешь обидеть человека. Поэтому с нетерпением ждем этих принципов, этого искусства говорения правды и при этом сохранения добрых, дружеских, теплых отношений.
Благодарю за такое вступление, такую настройку, Анна, потому что действительно основная ценность в нашей жизни — это отношения. И от того, насколько мы умеем их качественно выстраивать, зависит качество нашей жизни. И успех в том числе, потому что то, насколько легко мы движемся по жизни, во многом зависит от ресурса, энергии, которые с нами делятся наши окружающие, близкие, друзья. И начать тему правды я хотела бы с понимания вообще, существует ли правда как таковая. А правда, она базируется на таких понятиях, как правота и справедливость. И прежде чем рассуждать о том, как же эту самую правду сказать, я бы раскрыла подробнее вот эти понятия. Все, кто нас слушает в прямом эфире, пожалуйста, подключайтесь, задавайте свои вопросы, пишите свои комментарии, размышления на этот счет, для того, чтобы наш эфир был максимально практичным, чтобы мы могли ответить на ваши вопросы и вместе что-то обсудить, порассуждать на какие-то темы относительно правды. И начать тему правды я хотела бы с такого факта. Задумайтесь, прислушайтесь к себе. Как правило, внутри нас существует два понятия. Правильное, на мой взгляд. И вот у этого, это правильное одна штучка. И неправильное, все остальное. Или все остальные, то, что не входит в резонанс с моим мнением или представлением о том, как должно быть. Часто мы говорим: «Но я же права». Кто? Она права? Да, ты права, ты полностью права. Как часто у нас в речи проскальзывают такие комментарии, такие замечания. По большому счету, они не имеют большого смысла, потому что правота или ее отсутствие — это не более чем моя призма восприятия. Но здесь есть одна ловушка. Если я считаю, что я права, то это дает мне права и привилегии. Удивительно, что не только в русском языке, но и во многих других языках слово «правота» и «права», то, на что я имею право, они одного корня. И когда я считаю себя правой, это дает мне какие-то такие права и привилегии, которых у меня нет, если я не права, если правда не на моей стороне. И быть правым — довольно опасная вещь, потому что если я считаю, что я права, это дает мне какие-то привилегии, я действую в соответствии с ними и чаще всего беру на себя больше полномочий, чем по факту мне выделяет общество, другие люди, мои обстоятельства, судьба. И правота или правда — это ценная вещь, как правило, в нашем восприятии, в нашем уме. А все ценное мы склонны защищать и отстаивать. Поэтому, как только я считаю себя правой в чем-то, это сразу же накладывает на меня обязательство защищать это, стоять на этом. А если это нужно защищать, если это что-то очень ценное, это сразу значит, что появляются некие потенциальные враги, которые могут на вот эту мою драгоценность напасть или попытаться ее отнять. Правота – это такая волшебная палочка, которая превращает мое некорректное поведение в достойные поступки. Потому что за правое дело можно сражаться, а за неправое нет. Свою правоту, свою правду я могу защищать. Иногда даже любыми средствами. И как часто мы совершаем какие-то поступки, которые не откликаются, не резонируют с моим внутренним миром, просто потому что это правильно. Права, правда, правильность. Во всех этих словах один и тот же корень. Правильные рабочие отношения, правильная религия, правильная семья, правильный человек. Это все слова-ловушки, потому что как только появляется вот этот корень прав, часто мы забываем о человечности, толерантности, любви в угоду правде и правам. И слово толерантность очень хорошее слово, и корень к тому, чтобы изменить свое отношение к правде, это не значит, что нужно кого-то просто вот смириться просто с какими-то фактами. Это значит, что мы терпим или выносим. Кстати, толерантность, она происходит от английского слова tolerate, терпеть или выносить то, что тебе неприятно. И это значит, что мы видим отличия других людей, видим их поступки. Это не значит, что мы их обеляем или идеализируем, приписываем им что-то лучшее, чем они являются на самом деле. Вообще нет. Это значит, что мы это видим, мы даже испытываем на этот счет какие-то неприятные, возможно, чувства, но мы их просто терпим или выносим. Толерантность дает нам освобождение от чувства воображаемой правоты. И интересная игра попробовать хотя бы один день жить с мыслью о том, что я ни в чем не права. И я не знаю, как правильно. И я просто живу, просто действую каким-то образом и выбираю то, что для меня подходит лучше всего. А вот уверенность в собственной правоте, в том, что я знаю, как правильно или что такое правда, это дверь, через которую зло находит дорогу в наше сердце. Потому что это делает нас принципиальными, жесткими, негибкими, чересчур строгими. А там, где есть принципиальность, негибкость, там нет места любви и взаимопониманию. Потому что отношения с другими людьми – это всегда про умение услышать другого и умение донести до другого свою позицию. И еще одна важная тема в контексте правды. А как же относиться к негативным поступкам других людей? Или к тем, с которыми я не согласна, которые вызывают у меня возмущение? Негативное с моей точки восприятия. Самое главное понять, что нет правильного и неправильного. Возможно, есть хорошее и плохое. Да, есть объективное понятие добра и зла. Но когда я смотрю на это, и это вызывает у меня осуждение, критику, неприятие полное, вот тогда есть желание сказать правду или обличить. Я много буду говорить о правде и обличении. Потому что часто у нас, правда, это ассоциация с тем, чтобы вывести кого-то на чистую воду. А это редко приводит к взаимопониманию. Так вот, когда я вижу что-то, с чем я не согласна, что мне не нравится, не откликается, я могу это осуждать, тем самым впуская в себя эту энергию. А я могу это видеть и задавать себе вопрос, я это выбираю или не выбираю? И если я это не выбираю, это значит, что я позволяю этому человеку, поступку, явлению существовать в мире. А действительно, мы же не Господь Бог для того, чтобы решать, что может существовать, а что не может. Если это существует, значит, на то была его воля. И я просто наблюдаю за этим. Я не выбираю это в своей жизни, я бы так не поступила. И делаю выводы о том, что посмотри, как это некрасиво. Вот никогда так не делай. И я веду этот диалог с самой собой. Таким образом, я защищаю свое сердце от вот этой негативной энергии, которая могла бы прийти в него через осуждение. И с другой стороны, я принимаю другого человека во всей его полноте. Скорректировать свое поведение, поступки, мысли другой человек может только тогда, когда есть принятие его таким, какой он есть, когда есть ощущение какой-то правильности. Правильности я здесь имею в виду естественности. Ты такой, и это окей. Я принимаю тебя. Это не значит, что я тебя выбираю. И вот эта точка выбора — это важный шаг к тому, чтобы научиться давать людям обратную связь. Например, если человек рядом со мной, ну, допустим, ругается матом, и я говорю ему о том, из позиции «я сообщение» с большим уважением, мы чуть позже поговорим о позиции «я сообщение», о том, что мне некомфортно, когда я слышу матные слова, я вся напрягаюсь от этого. Пожалуйста, мог бы ты в моем присутствии не использовать эти слова? Но человек продолжает вести себя таким образом. И тогда я очень честно и по-взрослому должна задать себе вопрос, а выбираю ли я это? И если я это не выбираю, то я должна быть последовательна и предпринять какие-то шаги для того, чтобы не находиться в этом пространстве, а встать и уйти. И часто желание сказать правду связано с тем, что мы не готовы сами позаботиться о себе и предпринять какие-то шаги для того, чтобы создать для себя то пространство, в котором нам действительно комфортно и хорошо. Мы скорее стремимся переделать другого человека, то, что происходит вокруг, для того, чтобы мне, такой, какая я есть, во всем этом было комфортно. И недаром говорится, что правда у каждого своя. Народная мудрость недаром это утверждает. Действительно, что мы считаем правильным, зависит от парадигмы, в которой мы живем, от нашей мировоззренческой платформы. И у каждого она своя. Есть китайская поговорка: прежде чем судить человека, пройди 10 тысяч ли в его башмаках. И она хорошо раскрывает смысл, что если бы мы понимали, каково это быть в его шкуре, то, возможно, мы бы действовали таким же образом. Еще важный момент для понимания правды и обратной связи – это то, что правдой часто мы называем то, что причиняет нам дискомфорт. Сказать правду, как правило, мы в это вкладываем посыл обличения, посыл дискомфорта для другого человека. Я скажу тебе всю правду. Вот задумайтесь, когда вы слышите эту фразу, что внутри вас происходит? Скорее всего, немножечко все сжимается, потому что сейчас будут критиковать. И это еще один, к к сожалению, сложившийся паттерн у нас, что правда связана с чем-то неприятным. Потому что я могу сказать, ты очень красивая. Это правда. Я сейчас буду говорить тебе правду. И вы садитесь и чувствуете, что внутри вас тепло. Потому что кто-то скажет что-то настоящее о вас. Совершенно не обязательно это будет больно. Правда, это больно. Устоявшаяся модель. И мне очень хочется, чтобы в результате нашей сегодняшней встречи, прослушивания этой лекции, этого эфира, у вас сложилось новое ощущение, что правда – это не больно. Правда – это прекрасно и волшебно. Вопрос только в том, как правильно говорить. Мы обсудили философскую платформу, такую теорию правды, на чем она базируется. Сейчас перейдем к практике. Да, я соглашусь с тем, что я не хочу причинять боль своими словами, а делать-то что? Самое главное понять, что есть факты, а есть мое мнение. И вот какой-то правдой, в кавычках, факт становится тогда, когда, точнее, мое мнение становится тогда, когда я выражаю его как факт. Например, я могу сказать, мне кажется, что лучше было бы поступить по-другому. Или я бы на твоем месте поступила по-другому. А можно сказать, ты знаешь, ты совершенно неправильно поступил, зря ты так сделал. И я могу назвать это правдой. У меня есть какое-то мнение, у меня есть отношение к поступку, но я его преподношу как некий факт. Хотя это не более, чем мое мнение. И обижаются люди как раз-таки, когда мы пытаемся представить свои слова как истину в последней инстанции. На одной из прошлых встреч мы обсуждали тему осознанности в речи и того, как к ней прийти. Вот для того, чтобы говорить и не причинять боль другим людям, важно помнить об осознанности в речи. Я сейчас повторю эту схему, потому что она точно так же эффективно работает, когда мы хотим давать обратную связь. Нам нужно словить тот момент, когда мы хотим заговорить. И задать себе вопрос, а нужно ли сейчас говорить или не нужно? И если мы отвечаем, что не нужно, то лучше промолчать. Слово не воробей, вылетишь не поймает. Вылетит не поймаешь. Я вообще восхищаюсь тем, как в народной мудрости какие-то самые важные законы жизни зафиксированы. И много поговорок на тему речи. Уже сегодня мы 3 или 4 на эту тему поговорки сказали. Поэтому там, где нужно промолчать, лучше это сделать. Потому что часто мы своей речью разрушаем собственное благополучие и теряем энергию. Ложное эго очень хитрая штука, и оно может нашептывать о том, что, конечно, нужно. Весь мир хочет услышать то, что ты хочешь сказать. И если вам сложно промолчать, если вы склонны говорить там, где говорить, возможно, не нужно, попробуйте задавать себе другую форму вопроса. А как то, что я сейчас скажу, сделает лучше меня, другого человека или мир? И если я не вижу очевидной связи между моими словами и развитием, улучшением, увеличением любви, качества отношений, то, скорее всего, это также повод промолчать. Есть ситуации, когда, наоборот, люди склонны молчать там, где нужно говорить. И тогда этот вопрос, а как то, что я скажу или не скажу, сделает меня другого человека или мир лучше, тоже очень хорошо работает. Вы можете его задавать в форме «А если я промолчу, сделает ли это лучше меня или другого человека?» И часто замалчивая какие-то ситуации, мы способствуем деградации как другого человека, так и своей собственной. Когда после такого общения или игры в молчанку я чувствую себя опустошенной, незначимой, разочарованной, расстроенной, и еще несколько дней продолжаю в уме проигрывать диалог. А надо было вот так или нет, а лучше вот так, а в следующий раз вот точно скажу вот это. Хорошая мысля приходит опосля. Совсем народная такая просторечная мудрость, но четко отражает эти диалоги, которые потом мы часами, иногда днями ведем внутри себя. И схема осознанности в речи начинается с вопроса, нужно ли сейчас говорить или не нужно. Второй вопрос, который вы задаете, а какая у меня цель? И именно вот этот второй вопрос является ключевым для того, чтобы научиться говорить правду приятными словами. Часто мы не задумываемся, а для чего я сейчас раскрою рот и буду говорить. Но без четко сформулированной цели мы не получим результата. Нечеткая цель, нечеткий результат. Или вообще негативный результат, что тоже в коммуникации, в общении бывает довольно часто. Иногда мы говорим, как бы подразумевая какую-то хорошую цель, но по факту наши слова преследуют совсем другую цель. Например, «Ой, что ты так ярко накрасилась?» И, скорее всего, другой человек воспримет это как критику, осуждение, неприятие. А у меня, возможно, в душе посыл-то хороший. Ты моя близкая подруга, и мне хотелось бы, чтобы ты выглядела привлекательно, не выглядело смешно, чтобы другие люди не подумали о том, что ты как-то странно выглядишь, чтобы ты производила наилучшее впечатление. И это, возможно, моя истинная цель. Но не формулируя ее, не осознавая, у меня просто что-то вылетает изо рта. Была такая сказка, западная, сказки Западной Европы, и там было про две сестры. И одна из них совершила нехороший поступок, и в наказание у нее изо рта выпрыгивали только лягушки и змеи. И эта метафора иногда очень хорошо отражает то, что у нас выходит изо рта. То, что совсем неприятно слышать, видеть и с чем неприятно соприкасаться. Поэтому попробуйте задавать себе этот вопрос, какая у меня цель того, что я хочу сказать. Правильная цель поможет вам донести правду. И только третий вопрос, а какими словами стоит это сказать? И люди, которые так или иначе работают со своей речью, как правило, фокусируются только на третьем вопросе. А какие же слова мне подобрать для того, чтобы достичь своей цели? И часто на словах базируются всевозможные манипуляции другими людьми. А я ему вот так вот скажу, чтобы он взял и вот это вот сделал. Но без глубокой ценностной платформы это не приведет к долгосрочному улучшению отношений и к росту и развитию вас как личности. Скорее, это может даже помочь достичь результата в краткосрочной перспективе, но фундамент хороший на этом сложно выстроить. По этой схеме осознанности трех вопросов можно идти двумя путями: в моменте и возвращаясь в прошлое. Вы можете вспомнить какую-то конфликтную ситуацию или просто какую-то ситуацию, в которой вы думаете, а правильно ли я поступила, а как могло быть по-другому, и пройтись по этой схеме. Возможно, весь диалог прекратится на первом вопросе, когда вы поймете, что нужно было просто молчать. Следующая важная вещь, и это про третий вопрос, а какими словами это сказать, это понимание «я» сообщения или «я» позиции. Почему иногда наши слова звучат как факты, хотя это не более чем мое мнение? Потому что мы их говорим из позиции «ты сообщение». Когда я говорю из позиции «ты сообщение», например, «ты невкусный борщ приготовила», Я даю оценку другому человеку. Я дорисовываю, создаю какую-то картинку мира на основании моего мнения. А у человека внутри она другая. И он не согласен. И он бунтует. И он, возможно, скажет мне в ответ: «А ты вообще готовить не умеешь». И пошло-поехало. Я сообщение – это когда мы информируем другого человека о своих чувствах, взглядах и ощущениях. Точно так же я могу сказать: на мой взгляд, в прошлый раз суп был вкуснее. И то, если мне задали вопрос. Или я бы добавила больше соли. И могу конкретно сказать о своей позиции, о своем мнении. Мы говорим только о себе. Даже если человек совершил что-то возмутительное, на мой взгляд, я могу сказать: я негодую, я возмущена, я в гневе, мне хочется рвать и метать. И даже на такую обратную связь вряд ли человек обидится, потому что я говорю о себе. Здесь нет посыла переделать кого-то, здесь нет посыла научить, заставить. Я говорю о себе. Следующий прием, как говорить правду, это схема бутерброд. Когда вначале я говорю что-то приятное, потом даю обратную связь, а после снова говорю что-то приятное. Для меня эта схема похожа на то, как мы садим семечко. Когда почва сухая, и мы бросаем семечко, то оно с большой вероятностью не прорастет. Оно где-то там и останется лежать, а может быть, вообще засохнет и потеряет свою силу роста. Но когда я подготавливаю почву, я ее увлажняю, взрыхляю, кладу туда семечко, снова поливаю и его аккуратненько загребаю, после этого с большой вероятностью семечко прорастет, вырастет в могучее прекрасное дерево и даст плоды, которыми будет наслаждаться не одно поколение людей. Вот точно так же и схема бутерброд, схема этой обратной связи. Когда я задаю себе вопрос вначале: нужно ли сейчас говорить или не нужно? И я понимаю, что да, нужно. Например, я близкий человек, и я не могу безразлично смотреть на то, как кто-то совершает ошибки, или я хочу позаботиться, или я родитель, и это моя дхарма — воспитывать, давать наставления. И тогда я понимаю, что да, нужно говорить. Я задаю себе вопрос: какая у меня цель? Рассказать человеку, что он делает плохо, или вдохновить его, помочь ему развиваться, двигаться вперед. И тогда, когда мы понимаем свою цель как конструктивную, как несущую благо, тогда у нас нет сложностей с тем, чтобы подобрать какие-то особенные слова. Когда я возмущена, я негодую, и я хочу рассказать тебе, как ты не прав, а мне кто-то говорит: ну вот ты ему скажи, милый, ты знаешь, какой милый? Я говорю ему, что он милый? Да мне его разорвать хочется. И здесь очень сложно говорить из позиции «я сообщение», сказать что-то приятное, когда я смотреть на него не могу. Потому что внутри у меня есть цель причинить боль, рассказать ему правду. Но когда у меня цель сделать так, чтобы человек понял, что я чувствую, и не совершал так в будущем, то я тогда ищу средства, которые будут работать, наиболее подходящие. Тогда мое ложное эго успокаивается. Цель оправдывает средства. Но здесь это в конструктивном плане. Когда у меня позитивная цель, это оправдывает средства, что я могу смирить свое эго и подобрать какие-то слова, которые достучатся до сердца другого человека. И вот третий вопрос: а какими же словами? И вначале я говорю что-то приятное, для того, чтобы обозначить ценность этого человека в моей жизни, процесса, который сейчас происходит. Возможно, ценность процесса для меня. Или ценность этого человека. Или я могу поблагодарить его за усилия, которые он приложил. И вот этот первый шаг, он как будто бы взрыхляет почву, увлажняет ее, в которую мы потом посадим семечко обратной связи или правды. И не раз я слышала в лекциях Олега Геннадьевича, что прежде чем идти на разговор к какому-то человеку, найдите в нем хотя бы 3 положительных качества. Потому что это совершенно меняет наше умонастроение. Это настраивает нас на платформу уважения, почтения к этому человеку. А с уважаемым человеком мы естественным образом будем говорить совсем по-другому. Поэтому вначале мы формулируем что-то приятное, ценное, благодарность, прославление каких-то качеств. Второе, мы говорим из позиции «я-сообщение» то, что нам хотелось бы донести до человека. Давайте на примере. Попросила мужа купить продукты, все подробно рассказала, принес не то и вообще чего-то не купил. И я смотрю на это, и внутри меня закипает гнев. Сама я по природе очень огненная, и моя первая реакция на все обычно гнев. Поэтому работа с речью всегда для меня была приоритетной сферой. И то, чем я делюсь, это такое глубоко прожитое и принятое внутри себя. И вот купил он что-то не то. И я смотрю на все это и спрашиваю себя, а что же хорошего я могу ему сказать? Вообще, этот человек заслуживает хоть одно хорошее слово. Я сейчас ужин не могу приготовить, тот, который запланировал. Но я нахожу в себе силы, разум и говорю, я так благодарна, что ты выполняешь мои просьбы, что ты всегда готов откликнуться на то, о чем я тебя прошу. И потом я говорю то, что побудило меня вообще начать эту речь. Я вижу, что ты купил не совсем те продукты, которые я просила. Скажи, пожалуйста, почему так произошло? Или я могу предположить, скажи, ты забыл? А если я в следующий раз тебе буду список присылать? И ты просто со списком в руках будешь идти по магазину. И там я максимально подробно распишу молоко какой жирности, сметану какой жирности и йогурт какой фирмы. Скажи, если я так буду делать, сможешь ли ты четко выполнять мое поручение? Я получаю какой-то ответ на это. Как правило, он гораздо мягче, чем «опять йогурт ты не купил» или «опять молоко не то». И в конце я... Это семечко засыпаю землей, такой уже пушистой, питательной, жирной, и поливаю словами о том, что я рада, что мы умеем с тобой договариваться, идти навстречу, и что ты слышишь то, о чем я тебя прошу. Для меня это очень важно. Я благодарна тебе. И вот эта схема посадки семечка. Важное правило, что изменения не происходят мгновенно. Потому что, например, послушала я о том, как говорить правду, чтобы она зашла в другого человека. Без боли, без обид и действительно дала свои плоды. И я делаю раз, делаю два. А как-то пока что-то ничего сильно не происходит. И здесь есть два варианта. Первый вариант. Я делаю что-то не так. Говорю не так, отклонилась от схемы. Но если я действительно из сердца правильно на основе знания действую, то здесь нужно дать время себе и другому человеку для того, чтобы эти изменения дали плоды. Потому что у меня есть студентка, мы с ней индивидуально работаем, и она рассказывает, у нее двое сыновей, муж, маленькая совсем дочка. И вот ее мужчины, а сыновья уже взрослые, им 18-14 лет, когда она стала применять все эти правила, давать им обратную связь, говорить как есть, отстаивать свои границы, не молчать, но все это очень корректно, им ей на это ответить нечего, потому что ну, ругаться уже не поругаешься, как можно ругаться с женщиной, которая вот такие слова говорит. И они смотрят на нее и говорят, опять ты свои штучки применяешь, и молча уходят. Но ситуация очень быстро у них стала меняться, они стали тоже перенимать правила обратной связи, говорить из позиции «я сообщение», потому что раньше была одна модель, на повышенных тонах поговорить друг с другом, а когда на повышенных тонах уже не поговоришь с женщиной, которая вот так мягко дает обратную связь, единственный выход — расти до ее уровня. И когда вы пробуете действовать по этой схеме, а люди все равно обижаются, то нужно обращаться ко второму вопросу, какая же у меня была цель. Потому что если у меня цель объяснить, убедить, переделать, перевоспитать, научить, то, скорее всего, другой человек обидится. Или даже если не обидится, у него включится блок защиты. Вряд ли он будет готов принять то, что вы ему говорите. Врата изменений открываются изнутри. И мы можем пригласить кого-то, но сделает он шаг к вам навстречу или нет, зависит не от нас. Если вы обижаетесь, когда вам дают обратную связь, то задайте себе вопрос, на что я сейчас обиделась? Или почему мне сейчас неприятно? И скорее всего это произойдет из-за того, что кто-то дает вам обратную связь в формате «ты сообщение». Он говорит о том, что ты поступила вот так вот, ты сделала вот это. Потому что на позицию «я сообщение» мы редко обижаемся. Если все-таки недопонимание произошло, другой человек обиделся, ему стало неприятно, или вы, то здесь важно задавать вопросы. Качество вопросов, которые мы задаем, определяет качество нашей жизни. Например, человек что-то сказал, а у вас какая-то царапка на душе. Неприятно это слышать. Задайте вопрос. Скажи, пожалуйста, ты сейчас вот это сказал. Что ты имел в виду? Или для чего ты это сказал? Или какой результат ты хотел получить, когда это говорил? И пусть другой человек ответит. Не додумывайте. Нет более опасной и разрушительной вещи для отношений, чем додумывание. Потому что призмы у всех разные. Простой пример. Слово «отдыхать». Я здорово отдохнула на этих выходных. Вот что вы себе представили? Что для вас значит здорово отдохнуть? Пролежать все выходные с книжкой хорошей на диване? Или все выходные ходить по гостям, встречаться с друзьями? Или, может быть, на природу пойти? И часто то, что классно отдохнуть для кого-то, для меня это может быть наказанием. В речи это называется метамодели. То, какой смысл мы вкладываем в определенные слова. И какой же это будет смысл, во многом зависит от совокупности жизненного опыта, эмоций, знаний, навыков, которые мы приобрели к этому моменту. И подумайте про слово «отдохнуть», когда вам было 15. Скорее всего, тогда для вас классно отдохнуть. Это было весело провести время с друзьями, может быть, где-нибудь на лавочке под гитару. А если у вас 6-месячный ребенок, то классно отдохнуть на выходных. Это, скорее всего, бабушка на целый день пошла гулять с коляской, а я спала, лежала в ванной и, возможно, посмотрела какой-то, о боже, в первый раз за полгода фильм. Поэтому со временем наше восприятие тех или иных фактов меняется. И когда человек что-то говорит, далеко не факт, что он имеет в виду то, что вы поняли. Поэтому задавать уточняющие вопросы – это самое полезное и оздоравливающее отношение привычка, пожалуй, из всех, которые могут быть. И приглашайте другого человека к тому, чтобы задавать вопросы. Есть вопросы открытые, есть закрытые. Я, например, могу спросить, а о чем это для тебя было? А могу сказать, ты обиделся? И, как правило, с закрытыми вопросами лучше общаться с детьми и подростками. Я думаю, что среди наших слушателей сейчас есть родители, и дети не осознают всего пространства вариантов, когда они как-то реагируют на вашу правду. Можно задать вопрос в утвердительной форме. Или даже не в форме вопроса, а в форме утверждения. Например, ты сейчас возмущена. И если это не так, то ребенок точно скажет «нет». Тогда можно предложить другой вариант. Ты сейчас хочешь пойти гулять. И если это так, ребенок скажет «да». И эта схема вопросов-утверждений, она также рабочая для взрослых, которые находятся в слабом контакте со своими чувствами и эмоциями. Иногда так бывает с мужчинами, когда их обуревают эмоции, но они не могут их идентифицировать, они не понимают, что с ними происходит. И тогда можно говорить: «Ты расстроен». И если это не так, он точно вам скажет «нет». А если скажет «да», то можно продолжать копать. И последний важный момент, на который бы я хотела обратить внимание, это такая фраза: «Нет вопроса, нет ответа». Мы сейчас обсуждали о том, как говорить правду, как давать обратную связь. Но важно понимать, что иногда на это нет вообще никакого запроса. И тогда, задавая себе вопрос, сказать что-то или промолчать, лучше всего промолчать. И умение промолчать в нужный момент тоже качественно улучшает отношения. Про что был для меня сегодняшний эфир? Про то, что правда – это то, что помогает улучшить отношения. Это то, что помогает подсветить нам друг другу какие-то слепые зоны, которые мы не видим. И это как ранка, как свежий мозоль. И можно вылить туда банку йода, чтобы эффективно было, чтобы наверняка. А можно сделать это очень мягко, бережно, время от времени дуть. И тогда процесс пройдет намного выздоровление, намного быстрее, мягче, и отношения в этом процессе будут только укрепляться. Поэтому правда, которая причиняет боль, это не правда, это ложь. Правда – это то, что не ранит человека, а побуждает его совершенствоваться и двигаться вперед. Наверное, это главное, что мне хотелось бы, чтобы вы вынесли из нашего сегодняшнего эфира.
Спасибо вам большое, дорогая Дарья. И еще я для себя отметила, что насколько важно отслеживать свои мотивы, что бы ты ни говорил, правду, как ты говоришь, зачем, и вот как вы говорите об этом важном правиле, что нужно говорить только, если ты чувствуешь, что это сделает и тебя, и мир, и человека рядом лучше, и светлее, и счастливее. Это очень важный принцип. Спасибо вам большое за сегодняшний эфир. Вот у нас есть вопрос от слушателя, первый зачитаю вот такой. «Мне тяжело говорить неприятные вещи людям, хотя иногда они ждут какие-то советы от меня. Не хватает силы, что ли, сказать подруге, к примеру, что у нее болезненные отношения, и она не очень верно себя ведет. Хотя мне это явно очевидно, и она постоянно обращается ко мне за советом. Как можно с этой другой крайностью работать?»
Очень хороший вопрос. И ключевое, что я бы здесь отметила, это то, что, во-первых, подруга обращается к вам за советом. Второе, это ваша оценка слов как что-то неприятное. Сказать подруге о том, что у нее болезненные отношения, это что-то неприятное для вас. И начала бы я здесь с изменения своего отношения к этому. Это не что-то неприятное, это что-то, что может изменить жизнь вашей подруги к лучшему. Если благодаря вашим словам она взглянет на ситуацию совсем по-другому. Но если я уже настраиваюсь на то, что это неприятная какая-то вещь, то, конечно, и мне сказать сложно, и ей вряд ли зайдет. Поэтому я бы здесь концентрировалась на результате. Какая у вас цель? Для чего вы хотите сказать подруге об этом? Она, например, спрашивает у вас совет. Наверняка вы уже давали ей какие-то советы. И какой был результат? Если вы продолжаете нас сейчас слушать, то можете написать какой-то еще уточняющий вопрос. Я после эфира обязательно зайду на сайт Ведорадио, отвечу на вопросы. Вы можете позже задать там вопрос, я в письменном виде тогда отвечу. А какой был результат у ваших советов в прошлом? Речь, с одной стороны, это источник силы, с другой стороны, это энергетическая дыра. И если человек спрашивает у меня совет, а потом пренебрегает им, не следует ему, то это значит, что я не должна давать советы такому человеку. Это значит, что я обесцениваю себя в этом процессе. Точно так же, как просить совета, а потом не следовать ему, это обесценивание другого человека. Это не значит, что мы должны следовать всем рекомендациям, но с уважением прислушиваться к любой рекомендации, если мы о ней попросили, непрошенные советы не в счет, это важное правило энергетического баланса. Поэтому задайте себе по схеме вопросы. Первое. Нужно говорить или не нужно? Если подруга спросила совет, да, конечно, нужно. Какая у меня цель? И можно сказать, донести до нее, что у нее болезненные отношения, так себе цель. А можно сформулировать цель так. Донести до подруги, что она шикарная женщина и заслуживает большего. Вот такая цель из позитива, из изобилия, она достойная. И, скорее всего, человеку будет, и вам будет проще давать обратную связь из вот этого настроения, и человеку будет проще ее принять. И тогда третий вопрос, а какими же словами? Обратная связь по методу Бутерброд. Я восхищаюсь тобой, ты удивительная женщина. Я очень ценю нашу дружбу, и я горжусь, что ты моя подруга. Знаешь, когда я сообщение здесь пошло. Когда я наблюдаю за твоими взаимоотношениями с этим мужчиной, мне очень больно, потому что я вижу, что его поступки не совсем достойные. На мой взгляд, ты заслуживаешь вот этого, вот этого, вот этого, вот этого. И я была бы рада, если бы твоя жизнь сложилась лучше. Иногда, когда мы привыкли очень жестко выражать свое мнение, такая форма кажется какой-то очень уж сладкой. Но на самом деле мы все в душе раненые дети. И нам нужно быть настолько нежными и бережными как самим себе, так и другим. И только вот эта нежность и бережность гарантируют рост и гармоничное развитие. Поэтому попробуйте вот по этой схеме пройтись, продумайте заранее И помните о том, что нет вопроса, нет ответа. Говорим только по запросу.
Спасибо вам большое за этот совет. И вот следующий вопрос, с которым бывает сталкиваются люди в своей жизни. Здравствуйте, мой муж тоже иногда может позволить себе грубые слова или какие-то не очень благостные шутки. Я просила его не говорить это, но пока у него не очень получается. И вот как в таком случае работает вот это «я не выбираю такое общение, если это семья»?
Женщина регулирует поведение других людей через отстранение. Это не значит, что я прекращаю выполнять свои обязанности или не разговариваю, но вы очень четко, как женщина, я уверена, знаете, когда я даю вот это настроение любви другому человеку или не даю, когда я веду себя строго. Ты знаешь, мне неприятно это сейчас слушать, я, пожалуй, пойду в другую комнату, книгу почитаю. И на какое-то время мы отстраняемся, мы держим эту дистанцию. Когда речь идет о привычных для других людей вещах, когда мы хотим изменить ситуацию, которая для нас некомфортна, очень важна последовательность. Потому что если я сегодня делаю комментарии, замечания на этот счет, а завтра нет, а послезавтра опять делаю, а потом опять нет, то таким образом я только человека в стресс ввожу и развращаю его, то он не может понять, а как правильно или неправильно, я непоследовательна. Поэтому здесь нужно вам себе вопрос задать, действительно ли для вас это важно, и если действительно важно, то быть в этом крайне последовательной, не позволяя себе, ай, ну ладно, я уже устала, пусть говорит, что хочет. Это один момент. Второй момент, попробуйте задавать вопросы. Скажи, пожалуйста, вот ты сейчас выругался, а я просила тебя, я говорила тебе, что мне очень неприятно от этого. Почему? Порой вот этот простой вопрос «почему?» запускает очень глубокие процессы внутри другого человека. Скорее всего, он даже не задумается. Побудите его задуматься об этом. Почему? Может быть, у человека есть какая-то проблема, которую он сам не понимает. Или понимает, но не озвучивает, потому что ему кажется, что вам это не важно или не интересно. Задавайте такие вопросы. И попробуйте отстраняться, выходить немножко в дистанцию. Потому что иногда кажется, что смириться вот с какими-то вещами, ну, лишь бы было тихо в семье. Но это как бомба замедленного действия. Критическая масса копится, и потом в каком месте рванет, мы никогда не знаем. Поэтому лучше не соглашаться на дискомфортные для вас отношения, а постепенно предпринимать какие-то мудрые шаги для того, чтобы ситуация трансформировалась к лучшему.
Спасибо, что даете такую веру, уверенность, что все может трансформироваться, что нет этого резкого обрывания, что есть инструменты, которые могут помочь нам гармонично существовать вместе. И это очень ценный настрой. Следующий вопрос. А если я правда права, но есть же уже какие-то знания, и как тогда быть, если человек реально совершает ошибку или вот-вот ее совершит, и молчать просто не можешь?
Реально права? Это довольно шаткая позиция, потому что вначале мы обсуждали о том, что когда я права, это дает мне право каким-то образом действовать. Лучше всего задать вопрос, спросить, я сейчас кое-что вижу, скажи, пожалуйста, интересно ли тебе услышать мое мнение? Вот если нет запроса извне на обратную связь, но я понимаю, что очень нужно, внутри чувствую, задайте вопрос. Интересно ли человеку услышать ваше мнение? И если он говорит, что нет, молчите. Есть метафора такая, ее Александр Хакимов использовал. Я ее взяла себе на вооружение, потому что она, на мой взгляд, совершенно потрясающая. Есть котенок, и котенок голоден. Это маленький котенок. котенок, совсем новорожденный, он слепой, он даже на лапках не стоит, они у него трясутся, когда он пытается идти. И я люблю котенка и хочу его накормить. Что мне нужно сделать? Мне нужно взять пипетку, набрать у нее молочка и по капельке вот в этот маленький ротик, который еле открывается, вливать ему это молочко, и он будет его вот так потихонечку смаковать, половина молочка будет выливаться, но я терпеливо целый час по капельке буду его кормить. Вот это позиция любви. Но я могу сказать, котенок, мне для тебя ничего не жалко. И бросить его в канистру с молоком. Скорее всего, котенок утонет. Но есть голодный котенок, есть молоко. Я очень люблю котенка, значит, я готова дать много молока. Но эта схема не работает, к сожалению. Хотя часто хочется именно так поступить. И уровень правды, который готов принять другой человек, определяю не я. Определяет тот самый другой человек, его уровень и его готовность. Ну, например, моя подруга жутко растолстела, и она как-то вообще игнорирует этот процесс, а я вижу, ситуация все хуже и хуже. И я могу сказать, ну ты жирная, слушай, ну пора бы уже и взять себя в руки. А могу сказать, знаешь, по-моему, в последнее время ты, ну, немножко поправилась. Как ты считаешь? Очень мягко, дозированно и даже немножечко преуменьшено. И если она скажет, думаешь, мне кажется, я тоже заметила. А если я ей скажу, ну ты жирная, скажет ли она, да, я тоже заметила. Вряд ли. Она начнет защищаться. И когда уровень правды, который мы хотим влить в другого человека, больше, чем его готовность принять, вот тогда и возникает конфликт. Поэтому если вы видите, что что-то неправильное происходит, что другой человек вот-вот совершит какую-то страшную ошибку в его жизни, это важно для вас человек, и вы не можете молчать, то задайте вопрос. Хочет ли он услышать от вас обратную связь? И только если он ответит «да», говорите то, что видите, очень мягко, помня о вашей цели.
Спасибо вам большое за ответ. И вот еще такое дополнение пришло, осознание от нашей слушательницы по имени Анна. Право всегда большинство. Если правда не совпадает с мнением общества, в котором ты находишься, то лучше промолчать, иначе это всегда закончится конфликтом, скрытым или открытым. Проверено. Поэтому выбирайте для общения единомышленников. Вот такой совет нам пришел.
Угу. Действительно ценное замечание, что для общения лучше выбирать единомышленников. При этом я бы не сказала, что право всегда большинство. Я бы сказала, что большинство устанавливают реальность. Вот если большинство считают таким образом, то во внешнем мире, скорее всего, так и будет проявлено. Например, все считают, что правильно ездить по правой стороне дороги. Ну, все ездят, но в Англии считают по-другому, и большинство там считает по-другому, поэтому там все ездят по левой стороне дороги. И это нормально, но является ли что-то объективно правильным или неправильным? Скорее всего, нет. И вы можете быть правой, считать, выбирать для себя то, что считаете нужным, даже если это разительно отличается от мнения большинства. И создать для себя свой мир единомышленников, окружения, в котором вам будет комфортно.
Благодарю вас, это очень ценное ощущение свободы, важное и необходимое каждому человеку. Вот та грань, которую вы раскрыли сейчас. Наверное, последний вопрос по времени, который мы успеем сегодня озвучить. Как реагировать, если тебе критику высказывают достаточно в эмоциональной манере? Как можно ответить на это, чтобы одновременно прекратить этот поток, но и не обесценить человека и не обидеть его?
Самое важное – это понимать свои границы. И если вы понимаете, что разговаривать в таком формате с вами недопустимо, то вы должны сказать об этом. Но из позиции «я» сообщения можно сказать «прекрати на меня кричать», а можно сказать «мне больно и неприятно слышать от тебя слова в таком тоне. Пожалуйста, остановись. Я не могу это больше слышать. Если при этом вы чувствуете, что человек как-то из лучших побуждений, и у вас достаточно силы, энергии в моменте, чтобы ему еще какую-то поддержку дать, чтобы о нем подумать, как его не обесценить, то можно заглянуть, а какая же у него цель? И, скорее всего, цель у него очень искренняя. Он переживает за вас, хочет поддержать, хочет вдохновить и что-то из этой серии еще сделать. Поэтому поблагодарите его за это. Как минимум, он не безразличен к вашей жизни, а это дорогого стоит. Я вижу, что тебе не безразлично я и моя жизнь. Я благодарю тебя за это. Это ценно для меня. Я вижу, что я важный человек для тебя. При этом мне очень сложно, когда кто-то в моем обществе говорит на повышенных тонах. Пожалуйста, здесь вы можете сделать предложение какое-то. Если ты хочешь что-то мне сказать, говори это ровным, спокойным голосом, иначе это просто в меня не заходит. Я очень хочу понять то, что ты говоришь, но вот у меня так психика работает, но не заходит это в меня. И я бы была бы тебе очень за это благодарна, если бы ты учитывала мои особенности. Ну вот у меня вот так.
Спасибо вам большое, Дарья. Это очень важный принцип вот этой честности с собой и с другими. Это, наверное, мне кажется, ядро коммуникации, потому что если вы разговариваете из-за каких-то стен друг с дружкой, то ее не получится. И вот те принципы, о которых вы сегодня говорили, как правильно, какими инструментами пользоваться, чтобы другой человек услышал твою искренность, это очень важно, потому что мы не всегда помним об этом и не всегда это применяем. Поэтому спасибо вам большое за те знания, которые вы сегодня нам дали. Будем учиться пробовать и метод бутерброда, и остальные вещи. И посмотрим, как наша жизнь будет меняться. Она, безусловно, меняться будет, я в этом уверена.
Благодарю вас за эфир, Анна. Благодарю вас, уважаемые радиослушатели, что вы были с нами, задавали вопросы. Они для меня были очень ценны и с большой радостью отвечала на них. Желаю, чтобы ваша правда всегда была услышана и сказана приятными словами.
Благодарю за очень ценное пожелание. До свидания и до новых встреч на волнах Веда Радио.
До свидания.